Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 805-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю передачу откроет запись проповеди насельника Троицы Сергиевой Лавры иеромонаха Анфима в память святой великомученицы Екатерины. Программу продолжит очередной фрагмент из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия Константина Ефимовича Скурата «Скажу вам то, что нужно» по письмам протоиерея Понтия Рупышева. В этом году исполняется 10 лет со дня кончины заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия Константина Михайловича Комарова. Сегодня мне хотелось бы вспомнить о Константине Михайловиче и привести воспоминания доктора богословия, профессора архимандрита Платона Игумнова, преподавателя московских духовных школ, в память о Константине Михайловиче Комарове. Передача «Наш архив» продолжает сегодняшнюю программу, и вы услышите фрагмент Божественной литургии, записанный в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 2007 году в исполнении праздничного лаврского хора под управлением архимандрита Матфея Бармыля. Прозвучат несколько песнопений Божественной литургии. Беседы с монахиней Сергией Слеповой, бывшей сотрудницей Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии, продолжают нашу сегодняшнюю передачу и завершит ее чтение жития преподобного Сергия, составленного его учеником преподобным Епифанием Премудрым.
Thank you. возвышает память святой славной и всехвальной великомученицы Екатерины. Святая великомученица Екатерина явила для своих современников и для всех последующих поколений христиан пример безраздельной любви к Богу по Христе Иисусе Господе нашему, и пламенной, всепоглощающей, всепобеждающей, которая преодолевает все скорби и нестерпимые муки, которая благодаря единению любви с Господом во исполнении слов Спасителя, да будут они в нас едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и да будут они в нас едины, дает возможность человеку с подлинной божественной мудрости отвечать на вопросы учителей, как сказано: «Не заботьтесь и не готовьтесь заранее, что говорить и что отвечать, ибо в тот час дана будет вам премудрость свыше, которой не смогут противиться люди, обладающие только обычным плотским умом. И даже если им на помощь придет более искусный ум невидимого врага». Апостол Павел говорит, что мы теперь дети Божии, а значит и наследники. И Господь дает, все дает своему наследнику, все, чем сам обладает. В том числе наследник Бога Отца, сонаследник Спасителя, по слову апостола, кроме божественной премудрости и всеведения, приобщается также к божественному всемогуществу, так что творит величайшие чудеса, которые, например, сопровождая страдания мучеников, были могущественной проповедью Евангелия среди язычников в первые века христианской эры. Вот результат безраздельной любви к Богу по заповеди, всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью, когда все силы естества человеческого сконцентрированы на любви к Богу и не расхищаются предметами тварного мира. Чудным промыслом Божиим святая великомученица Екатерина была предуготовлена к достойному совершению своего великого подвига, увенчавшего ее земное поприще. Она была царского рода, жила в Александрии с ее богатейшей библиотекой и ученостью. Была щедро одарена необыкновенной красотой и умом, позволившим ей овладеть всей языческой премудростью, что потом сослужило ей хорошую службу в ее успешных прениях с целым сонмом самых искусных языческих мудрецов, мастеров изощренной философии. Конечно, для победы в этих прениях требовалось присутствие Духа, именно присутствие Святого Духа, потому что если не будет этого присутствия и наития, то человек, даже обладающий большими знаниями и умом, может потерять дар речи и забыть все, чему он научился. Тем более при угрозе различных изощренных истязаний, которым его грозят подвергнуть. Но премудрый промысел Божий так устроил обстоятельства ее жизни, предшествующей подвигу, что к моменту решающих испытаний она успела сподобиться прочного единения с Богом. Обладающая непревзойденной красотой и мудростью, образованием, благородством, богатством, Екатерина, уклоняясь от брачной жизни, к которой ее склоняли родственники, не соглашалась соединить свою судьбу с тем, кто в чем-либо из этого ей уступал, и равного ей не находилось. Но вот нашелся святой старец, который дал ей возможность познать, что есть такой юноша, который не только равен ей, но превосходит ее по всем этим статьям и своей пренебесной красотой, и божественной всеведущей мудростью и богатством, и обладает вселенной и всем, что ее наполняет, и благородством царя царей. Она сподобилась лицезреть его в чудном видении, во время которого чудесным образом получила от него дивный обручальный перстень и возлюбила своего небесного жениха всеми нерастраченными силами своего чистого девственного естества, умом, сердцем, всей душой и всей крепостью. Возлюбила любовью пламенно, всепоглощающей, всепобеждающей, которая преодолевает все скорби и нестерпимые муки. Людям, которые далеки от Бога и от заповеданной в Священном Писании безраздельной любви к Богу, их первой заботой становится забота о теле, о телесном здоровье и телесном покрове, а также о том, что они будут есть и пить, во что одеваться. Они начинают скорбеть и тосковать еще прежде нашествия беды. И что с ними бывает, когда беда действительно приходит? Они впадают в панику, далее в отчаяние, а некоторые доводят себя и до самоубийства. А выход из положения предлагает именно пример мучеников, которые уже были подготовлены к нашествию нестерпимых бед и скорбей, располагая приобретенной ими безраздельной любви к Богу, которая и оказывала им подлинную помощь. Ибо неизъяснимое блаженство и единение с Богом значительно облегчало, а иногда и вовсе делало неощутимое истязание, которым подвергались мученики. Ни скорбь, ни теснота, ни меч, ни высота, ни глубина, ни жизнь, ни смерть, ни иная какая тварь не могли разлучить их от любви Божией, я же во Христе Иисусе Господе нашем. Если бы мученики вместо приобретенной этой любви и в результате обретения Бога в сердце потратили время на подготовку к скорбям, на приобретение богатства и больших имений, то эти их приобретения и накопления не принесли бы им никакой пользы. А мудрости века сего, которое есть безумие пред Господом, как раз свойственно надеяться на богатство больше, чем на Бога. Кстати, святая Екатерина располагала большим богатством, но ведь не богатство ей помогло. Будучи богатой, она не принадлежала к числу надеющихся на богатство. И поэтому одержала победу в этой жестокой борьбе. Мощи святой и великомученицы Екатерины хранятся на святой горе Синае в монастыре, носящей ее имя. Монашество называют бескровным мученичеством. Монахи, так же как и мученики, стремятся именно стяжать безраздельную любовь к Богу во Христе, которая одна только может провести через все болезни и прискорбности, через все соблазны мира и привести к достижению совершенного единения с Богом в Царстве Небесном. И монашеская жизнь, протекающая в монастыре святой Екатерины, в присутствии ее святой мощей, дала величайших столпов монашества, таких как Иоанн Лествичник, Григорий Синаид, Нил Синайский и другие, принесла плоды мученичества в прямом смысле этого слова, именно пролитием крови. Речь идет о преподобных страстотерпцах Синае и Раифе из Биены. Преподобный Иоанн Лествичник написал свою знаменитую лестницу, трактат о духовном подвижничестве, ведущем к единению с Богом. Преподобный Григорий Синаид вместе со святителем Григорием Паламой был наиболее выдающимся учителем исихазма, умного делания, практики Иисусовой молитвы, а также ведущий к обожению и к вечному блаженному единению с Богом. Таким образом, братья и сестры, мы видим, что святая великомученица Екатерина и после своей мученической кончины помогала в деле спасения всем, кто с любовью и благоговением молитвенно обращался к ней и нуждался в ее помощи. Помолимся же святой великомученице Екатерина, да поможет она своими дерзновенными молитвами у престола возлюбленного ей, возлюбившего ее Господа, и нам благополучно совершить плавание по многомятежному житейскому морю из земли рабства греху и страстям и достичь безмятежного, тихого пристанища обетованной стране свободы греха и страстей в Царстве Небесном. Аминь.
Вы слушали слово насельника Троицы Сергиевой Лавры и иеромонаха Анфима в память святой великомученицы Екатерины. Скажу вам то, что нужно. По письмам старца протоиерея Понтия Рупышева, годы жизни 1877-1939. В эфире передача из цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата. Читает автор.
Поздравляем с благодатью праздника, старец Понтий. Мы шлем друг другу пространные поздравления с великими праздниками, с памятными днями, с событиями, догматические, нравственные, благопожелательные, и ни слова о своей жизни, ее радостях и горестях, тем паче без всякого интереса к занятиям, планам, достижениям или неудачам адресата, тому, кому поздравление направлено. Может быть, нам следовало бы подражать старцу, где есть и теплота поздравления, и сообщение о приятном деянии для адресата, и необходимое, возможно, даже неотложное, наставление или своевременный пастырский совет, отеческое участие. А чего нет у него? Многословие. Благодарим тебя за поздравления и добрые пожелания, и взаимно поздравляем тебя с матерью, братом и сестрами с благодатью праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня, согласно твоей просьбе, я совершил за упокойную литургию по вашему Отцу и молебен Иисусу Христу и Божьей Матери за всех вас. Александру нужно теперь твердо держаться благочестия. Прочитав сие, хорошо почувствуешь и величие праздника, и близость к тебе поздравляющего. Так укрепляется дружба, а вместе с ней и сама жизнь становится более легкой, более светлой, более благодатной, тем паче при содействии благодати праздника. Нужно дорожить всем порядком благочестивой жизни, установленным Святой Церковью, старец Понтий. Критерием, а вероятно лучше сказать мерилом оценки, мерилом наших суждений, наших поступков есть то, что установила Святая Православная Церковь на основании Слова Божия, что указали богодухновенные святые отцы, что воспевает наше литургическое богословие. Нужно узнать, должно ли крестить детей или откладывать святое крещение до взрослого состояния. Прочитайте в Священном Писании, в Святой Библии. Аще кто не родится водою и духом, не может внити во Царствие Божие. Сравните. Оставите детей и не возбраняйте им прийти ко мне. Таковых бо есть Царство Небесное. Апостол Петр пишет, что крещение спасает нас по образу Ноева ковчега. Все спасшиеся от всемирного потопа спаслись единственно в ковчеге Ноевом. Так все, обретающие вечное спасение, обретают оное в единой католической церкви. Святитель Московский Филарет, Катехизис о девятом члене. Смотрите также Карфагенского собора, правило 124. Будут ли вечные мучения грешников? Откройте Святое Евангелие и служите самого Господа нашего Иисуса Христа. Идите от меня, проклятие, во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный. Добрые тие с единым оком в нити в Царствие Божие, ниже две отца имущу, вержено быти в гиенну огненную, и где же червь их не умирает, и огонь не угасает. Или прочитайте решение правила деяния 5, 6, 7 Вселенских соборов, не только осудивших, но и отлучивших от единой Святой Соборной Апостольской Церкви Оригена, отрицавшего вечность адских мучений и утверждавшего всеобщее восстановление апокатастасис. Смотрите, 6 Вселенского собора, правило 1, деяние 18, 7, деяние 7, также алфавит, 5 Вселенский собор в книге правил святых апостолов, святых соборов вселенских и поместных, и святых отец. И старец Понтий как бы продолжает. Нужно дорожить всем порядком благочестивой жизни, установленным Святой Церковью, а также возможностью посещать храм Божий и особенно принимать в нем святые тайны Христовые. Лишение того и другого не позволяет душе обновлять свою духовную жизнь во Христе, отчего ей становится тяжело, так как дух в ней начинает погасать, и она погружается в земность и душевность, подобно тому, как если бы кого-нибудь заживо в гробу стали закапывать в могилу, где он стал бы задыхаться от недостатка воздуха и мог бы умереть. И завершает. Нужно твердо держаться учения жизни и правил Святой Церкви. Бог да хранит тебя от зла. Нужно жить во Христе. Старец Понтий. Если человек в чистоте исповедует святую православную веру и искренне живет по ней, по правилам единой святой соборной апостольской церкви, значит, живет во Христе, живет во славу, во спасение других и себя. А это и есть то, к чему призывает старец Понтий, то, что всем нам нужно. Нужно жить во Христе, возумляет старец, что возможно лишь при совершенном исполнении его заповедей и совершенном же послушании его Святой Церкви. Тогда приходится разойтись с миром, то есть с людьми, живущими по своим страстям, не имеющим в себе Духа Божия. Жизнь наша чрезмерно коротка, поэтому нужно не гасить в себе ревность о спасении, но непрестанно возгревать ее строгим благочестием, чтобы не погасла свет истины от нашего нерадения. При всех обстоятельствах своей жизни, как бы дороги они ни были нам, мы должны на все смотреть очами веры, держась духом и молитвой Господа. И тогда перед нами будет раскрываться смысл их для вечности и ничтожества пред благами. Мы научимся ценить в них то, что к ней относится, и не будем иметь пристрастия ни к чему, даже естественному, как бы высоко оно ни было. Например, родительские привязанности или иные. А любовь остается, но служит средством для славы Божией и спасения ближних. И молится: «Бог да хранит тебя от зла, да поможет тебе Бог во всем».
Вы слушали передачу из цикла «Скажу вам то, что нужно» по письмам старца протоиерея Понтия Рупышева. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение слушайте в следующем выпуске программы «Троицкое слово».Дорогие братья и сестры, 6 сентября в нынешнем году исполнилось 10 лет со дня кончины заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия Константина Михайловича Комарова. О Константине Михайловиче вспоминает профессор Московской духовной академии, доктор богословия, архимандрит Платон Игумнов.
Профессор Константин Михайлович Комаров, замечательный богослов, библеист, многолетний труженик на ниве пастырско-богословского образования, трудившийся в московских духовных школах, человек исключительной отзывчивости и редкого великодушия, истинный раб Христов, всецело преданный Церкви и положивший на ее алтарь всю свою жизнь. В юные годы, совпавшие с периодом послевоенного восстановления церковной жизни, он пришел во вновь открытый Вертоград богословской науки и духовного просвещения и вместе с пастырско-богословским образованием получил заряд того духовного пламенного энтузиазма и творческой энергии, которого ему хватило на всю последующую жизнь. Духовно, творчески, интеллектуально Константин Михайлович Комаров возрастал в той замечательной и совершенно уникальной атмосфере, в том историческом пространстве церковной жизни, которые были созданы интеллектуальной элитой нашей православной, имевшей революционные корни интеллигенцией, нашим православным духовенством, среди представителей которого были и выпускники наших славных революционных академий Московской, Санкт-Петербургской, Киевской и Казанской, и истинные герои духа, пастыри-апологеты и пастыри-исповедники. В этом замечательном сонме профессоров, пастырей, исповедников, как звезда первой величины, сиял величием и благородством своего облика святейший патриарх Алексей Симанский, и под диаконом которого Константин Михайлович Комаров, будучи воспитанником московских духовных школ, имел привилегию состоять. Своей глубокой и утонченной, благородной и возвышенной духовной этикетной культурой Константин Михайлович Комаров был несомненно обязан духовно и творчески воспитавшей его среде, его славной и доблестной эпохи. Константин Михайлович Комаров был наделен Богом многими замечательными талантами. Он владел даром слова, живого, изысканного и притягательного. Каждое его выступление, каждая лекция представляла собой блестящую академическую речь, классическую по своему стилю, величественную в своем достоинстве и одухотворенную по своему содержанию. Все свои дарования и способности профессор Константин Михайлович Комаров отдал на служение Святой Церкви. Он состоял ответственным работником издательского отдела Русской Церкви и был незаменимым помощником высокопреосвященного архиепископа Волоколамского Петерима, впоследствии митрополита. Он привлекался к работе в отделе внешних церковных связей Московского патриархата, неоднократно участвовал в богословских диалогах Русской Православной Церкви с неправославными христианскими церквами. Он глубоко и с подлинно искренним христианским сочувствием откликался на все важнейшие события в общественной и культурной жизни нашей страны, верным патриотом, который он себя сознавал, и на все события в жизни христианского мира. На страницах церковной периодической печати он выступал как талантливый публицист, как церковный и общественный деятель, как православный богослов, отстаивавший незыблемые догматы православной экклесиологии. Ему близки были идеи русских религиозных мыслителей о том, что в основе всего лежит идеал. Основу его миросозерцания составляло видение божественного идеала и стремление к нему, которое заполнило всю его жизнь. В Академии профессор Константин Михайлович Комаров читал курс лекций по Священному Писанию Ветхого Завета. Константин Михайлович Комаров любил свой предмет и был предан ему всей силой своей многогранно одаренной души. Студенты любили его лекции, ловили и усваивали его основные концептуальные идеи, в свете которых все то, что было в законе сений и писаний, вдруг становилось значимым, современным и актуальным. В своих лекциях Константин Михайлович Комаров учил ценностному отношению к миру, как к творению Божию, включающее все, что существует в мире, видимый и небесный космос, солнце, луну и звезды, земной шар с его атмосферой, геосферой и гидросферой, континенты Земли, океаны, моря, острова, реки, озера, горные хребты и ледники, равнины и пустыни, биосферу Земли, обитатели воды и суши, флору и фауну, классы растений, животных, рыб и птиц в их неисчислимом разнообразии и богатстве, совершенстве их форм и грациозности их движений. Он озвучивал идею о том, что созданный Богом мир обладает онтологической ценностью как в интегральном своем охвате, так и в отдельных своих частях, что грандиозная в своем величии и изумительная в своем благолепии картина мироздания отражает глубину мудрости, динамику творческой мощи, величие и славу Творца. В его лекциях постоянным рефреном звучала мысль о том, что созданный Богом мир уникален, прекрасен и бесконечно ценен, что весь наш мир от самых высочайших вершин до самых далеких и скромных, но все-таки ценных периферийных реальностей бытия пронизан светом энергии, божественной благости и премудрости, что каждое живое существо, и тем более каждый человек, есть плод попечительного и заботливого божественного промысла. Лекции профессора Константина Михайловича Комарова дышали благоуханием глубокого психологического лиризма. В них ощущалось живое биение ритма души в ее молитвенной обращенности к живому Богу. Актуально переживалась молитва ветхозаветных праведников, наполнявшая высоким и вечным смыслом нашу обращенность к священным книгам Ветхого Завета, Псалтирии, книге Иова, книге Песнь Песней. Как бы вознаменование церковных заслуг профессора Константина Михайловича Комарова перед московскими духовными школами, перед Москвой, Господь призвал его нескончаемую вечную жизнь в день церковного прославления святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси. Хотя исторически более точно следовало бы сказать митрополита Киевского, Московского и всея Руси. В этот день когда православная церковная Москва прощается с Константином Михайловичем, священным долгом всех тех, кто его знал, кто у него учился, является молитва о вечном упокоении его души в райских обителях Отца Небесного.
Это был архимандрит Платон Игумнов, профессор Московской духовной академии, доктор богословия. Мы почтили сегодня десятилетие со дня кончины заслуженного профессора Московской духовной академии Константина Михайловича Комарова. Он скончался 6 сентября 2010 года. В программе «Наш архив» прозвучат фрагменты божественной литургии, записанные в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 2007 году. Поет праздничный объединенный лаврский хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Нашу программу продолжает цикл беседы с монахиней Сергией Слеповой, бывшей сотрудницей Церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии. Матушка Сергия расскажет сегодня две истории.
Сегодня мне хочется рассказать о том, как наша православная вера преображает человека. И действительно, сейчас такое время, чтобы окружающие нас люди видели наши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Незадолго до смерти владыка митрополит Николай Ярушевич служил литургию на праздник преподобного Сергия и сказал проповедь о том, что Слово Божие проповедано всюду и всем народам. Никто поэтому не может сказать, что он не знает Евангелия. Но одно дело услышать слова Евангелия, но другое — жить по вере и по Евангелию. Жить так, чтобы по нашей жизни узнавали бы в нас, христиан, и идти к людям с любовью. Сам он всегда, кто обращался к нему, как я помню, всегда говорил «родная моя» или «родной мой». И вот как бы ответом на его проповедь мне вспомнился случай жизни по вере. У меня была знакомая, крещенная еврейка, и она мне рассказала, что у ее сына был товарищ, русский мальчик Сережа, очень религиозный. Он встретил девушку, еврейку, видимо, у этого же ее сына, просветил ее светом веры православной. Они очень полюбили друг друга. Но препятствием к их совместной жизни было несогласие родителей. Когда они узнали, что их дочь приняла православие и хочет венчаться, они сказали им: «Или мы, или он. Если уйдешь с ним, то нам больше не дочь». А у него было 9 человек детей. Она, полюбив, конечно, венчалась с Сережей. Иногда ей было грустно, что она не может родных поминать. И вот что случилось. От своих братьев она узнает, что ее отец сильно болеет, и что все дети дежурят поочередно. Прошло много времени, и дети сказали отцу, что они устали. Пусть бы его дочь тоже ухаживала за ним. Он согласился. Она пришла, конечно, вместе с Сережей. Сережа увидел, что его надо помыть. Он предложил, он согласился. И они вместе помыли его. Вымыли в доме полынь, белье постирали, так что был уход настоящий, с любовью. И так потекли дни. Они приходили, старик был молчалив, но наблюдал за делами Сережи. С какой любовью и заботливостью он относился к нему. Как-то они пришли, он велел собрать всю свою семью и сказал: «Кто из вас хочет, поступайте, как я. А я хочу верить в Бога Сережиного». Он крестился, жена и несколько из братьев. Вот плод истинной православной веры. А второй случай хочу рассказать о том, как вера помогла одной знакомой матушке. Помогла тогда, когда была сталинская эпоха. Во-первых, надо сказать, что это мне рассказал случай Мария Николаевна Красноцветова, которая была мне близкой. О ней вышла книга «За все благодарите» ее внучке, если кто хочет, может прочитать. И она мне рассказала, вот про ее звали мать Мавстригии, как я сейчас помню. Их выгнали, в монастырь загнали, а у нее на руках осталась ее слепая сестра. Они ходили по селам, в которых были церкви, может быть, думают, как-нибудь пристроиться. Она очень почитала святителя Николая, и святитель Николай по молитву устроил, значит, ее. Она была уборщицей в храме. И им даже выделили там комнаты, они жили с этой слепой. И она говорит: «Мы жили как в монастыре, такая у нас была жизнь замечательная. А в нашей церкви, говорит, в рост был образ святителя Николая». И вот однажды пришли такие люди из совета. «Мы, говорит, если у вас тут не будет ремонта, то мы закроем церковь». И стали придираться, в общем, что вот у вас и сверху, и крыша-то не крашеная, туда-сюда. Староста пришел к ней и говорит: «Мать, давай, говорит, скорее ключи. Церковь надо открыть, вот они хотят внутренность посмотреть». Она говорит: «Я посмотрела по карманам, там у меня нет их». Я, говорит, ему с ужасом говорю: «Ну что, нас выгонят тогда? Куда скитаться опять пойдем?» А он говорит: «Ну давай, скорее, скорее ключи-то. Люди же ждут, они же не будут ждать, это же начальство все-таки». А я, говорит, подложила кирпичик, думаю, как смотреть на образ святителя Николая, помолюсь их, может, он поможет мне. Я говорю, святитель Николай, помоги. И как-то посмотрела, у нас церковь закрывалась без ключей. А я, говорит, клала когда поклон, то у меня ключи выпали из кармана и лежат перед образом святителя Николая. А я, говорит, ему, как человеку говорю, святитель Николай, ну тебе ведь не трудно мне их подать, подай мне их, пожалуйста. А сама, заливаясь слезами, иду сказать, что у меня ключей нет опять. А староста на меня прямо говорит, дура ты, посмотри, ключи в дверях. Я так все поняла и еще больше залилась слезами. Вот опять плод православной веры, истинный, искренний. Да, ну, вошли, говорят, они посмотрели все, а у нас внутри было все отделано. Церковь оставили, и нас с моей сестрой слепой оставили.
Это была передача из цикла бесед с монахиней Сергией Слеповой. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Обычай Сергий в начале игуменства своего такой имел. Из всех, кто приходил к нему и хотел стать монахом, желая постричься, Сергий не прогонял никого, ни старого, ни юного, ни богатого, ни бедного, но всех он принимал с усердием и с радостью. Но он не сразу постригал желающего, но сначала повелевал ему надеть одежду длинную из сукна черного, и в ней находиться вместе с братьями продолжительное время, пока не узнает тот все правила монастырские. Тогда Сергий облачал его в монашескую одежду, как человека во всех делах искушенного, и, постригший его, облачал в мантию и клобук. А если окажется тот хорошим чернецом и в жизни чистый преуспеет, такому Сергий разрешал принять святую схиму. Когда же началось игуменство его? Когда преподобный Сергий прославился в месте этом, в монастыре, названном «Который в Радонеже», когда имя его стало известно всюду, в разных местах и городах, ведь может добродетель озарить того, кто обладает ею не меньше, чем свеча, несущего ее, тогда многие, любящие Христа, ради любви к Богу издалека стали приходить к Нему, оставляли они жизни суету, и под благой ерем Господа свои шеи подставляли. Ведь всегда к Сергию ученики приходили, обращались они к источнику благодатей, к его добродетельной душе, подобно оленям словесным, жаждущим воды духовной. Такой был обычай у блаженного сначала, после повечерия позднего или совсем глубоким вечером, когда уже наступала ночь, особенно же в темные и долгие ночи, завершив молитву в келье своей, выходил он из нее после молитвы, чтобы обойти все кельи монахов. Сергий заботился о братьях своей, не только о теле их думал, но и о душах их пекся, желая узнать жизнь каждого из них и стремление к Богу. Если слышал он, что кто-то молится или поклоны совершает, или работой своей в безмолвии с молитвой занимается, или святые книги читает, или о грехах своих плачется и сетует, за этих монахов он радовался и Бога благодарил, и молился за них Богу, чтобы они до конца довели добрые свои начинания. Претерпевший, сказано до конца, спасется. Если же Сергий слышал, что кто-то беседует, собравшись вдвоем или втроем, или смеется, негодовал он об этом, и, не терпя такого дела, рукой своей ударял в дверь или в окошко стучал и отходил. Таким образом он давал знать им о своем приходе и посещении, и невидимым посещением праздные беседы их пресекал. Затем утром на следующий день призывал он к себе провинившихся, но и здесь не сразу запрещал им беседы, и с яростью не обличал их, и не наказывал их, но издалека, тихо и кротко, как будто притчи рассказывая, говорил с ними, желая узнать их прилежание и усердие к Богу. Если был брат покорным и смиренным, и горячим в вере и в любви к Богу, то вскоре, поняв свою вину, со смирением он падал и склонялся перед Сергием, умоляя простить его. Если же был брат непокорным, с сердцем, исполненным помрачением бесовским, и стоял, думая, что не о нем говорит святой, чистым себя почитая, пока преподобный терпеливо обличал его, как сказано, «Пусть накажет меня праведник милостью своею, пусть обличит меня», то на такого непокорного брата игумен епитимью накладывал, потому что тот не понял своей вины и не осознал своих грехов. И так провинившегося, на путь исправления наставив, он отпускал. Таким образом Сергий всех учил прилежно молиться Богу и не беседовать ни с кем после повечерия, и не ходить из своей кельи по чужим кельям без большой необходимости в чем-либо нужном, но в своей келье каждому втайне молиться Богу наедине и заниматься по возможности своей работой, которую руки его могут делать во все дни псалмы Давида, всегда на устах своих имея. Подошел к концу 805-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.